по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 11 апреля, среда, 9 часов. Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун, команда, обеспечивающая сегодняшний прямой эфир передачи «По страницам Библии». Мы с вами читаем Евангелие от Иоанна. Мы с вами переходим сегодня к 11 главе. Одной из самых примечательных глав Священного Писания. Я часто об этом говорю, но на то и оно и Священное Писание. Да, вот что, ну, почти каждую, да нет, каждую главу можно назвать примечательной. Другое дело, что примечательность не всех глав мы, в принципе, пока можем понимать. Знаете, вот по опыту могу сказать, я начал читать Библию, ой-ой-ой, сколько-то это получается, да, уже 30 лет назад, больше 30 лет назад. И вот я читаю сейчас некоторые вещи, которые тогда, 30 лет назад, а даже 10 лет назад, мне казались странными и непонятными. Ну, например, книги малых пророков в Ветхом Завете. И я вдруг вижу, как это сильно, невероятно сильно, не по-человечески сильно написано, потому что это не просто человеческая книга, это Божие Слово. И открываю эту книгу по-новому. Поэтому, если про какую-то главу или какой-то фрагмент Священного Писания вы еще не поняли, что это удивительная книга, что это невероятная книга, ну вот надо молиться, чтобы Господь вам открывал и нам открывал наши сердца, чтобы мы читали, перечитывали, понимали, приходили к вот тому, к чему Он хочет, собственно, нас привести. Кстати, говорю об этом не случайно, а в связи с двумя сообщениями, которые прислал вчера во время эфира наш слушатель Вадим Галыгин. Вадим пишет: «Библию читать с целью познания и нравоучения — это благо. Из таких священных пособий, как Библия или Коран, или еще каких, можно черпать понимание, как жить нам, овцам. Но это же Писание мудрецов, чтобы оступившиеся с благого пути люди находили в этом обратный путь». И дальше Вадим продолжает: «Но зачем забивать себе башку вот этим разжевыванием про стадо и овцы? Для того, чтобы жить, этого всего не нужно». Вот с таким, такое убеждение высказывает Вадим Галыгин в своем письме. Я займусь сегодня некоторое время, перед тем, как мы начнем читать Библию, для того, чтобы ответить Вадиму. Ну и потому что я надеюсь, что Вадим нас слушает, и потому что, отвечая Вадиму, я отвечаю многим слушателям, у которых подобные вопросы есть. Вадим пишет о том, что это благо из таких священных пособий, и продолжает: можно черпать понимание, как жить нам, овцам. Я вернусь к вчерашней нашей теме, а также вернусь к тому, что говорилось в других Евангелиях. Вадим, скажите, пожалуйста, только не мне скажите, а Богу. Вот вы пишете: нам, овцам. Вадим, вы уверены, что вы овца перед Богом? Там есть разделение на две группы. Я не буду называть вторую. Вот. Можно быть либо овцой, либо представителем другой группы. И то, кем мы оказываемся, это не вопрос, ну, не знаю, оскорбления или, наоборот, поднятия авторитета. Это вопрос наших отношений со Христом. Вот приняли мы тот факт, что без Христа мы не можем ничего. И Христос умер за нас. Причем он говорит: «Я путь, истинная жизнь, никто не приходит к Отцу иначе как или иным путем, как через меня». Значит, другого пути он просто не оставляет. И овцами он называет тех людей, которые идут за ним. И первый вопрос, который я хочу вам задать: для вас это важно, для вас это существенно? Если да, то вы уверены, что вы действительно овца Божия, а не что-то другое. Дальше вы пишете: «Библия помогает мне...» это ниже. Да, вот. «Библию читать как с целью познания и нравоучения. Это благо». Не знаю, Вадим, И вот почему? Есть немало авторов, причем атеистических авторов зачастую, которые говорят даже о безнравственности Библии. Они обращают внимание на сцены в Библии, которые, ну, на самом деле можно маркировать было бы 18+. Ну вот, если вы прочитаете, например, в Ветхом Завете, вы прочитаете о грехе Давида с Версавией. Это совершенно отвратительная сцена. Вот сама по себе, без контекста, я подчеркиваю, она отвратительна. Без контекста рассказ о том, как Авраам, ну, фактически торгует своей женой. Этот рассказ отвратителен. Никакого урока нравственности сам по себе он не несет. Но мы понимаем, что это такое и зачем это, когда видим реакцию Бога. Мы понимаем, когда видим Божию милость. Мы понимаем, когда видим человеческое покаяние. И мы понимаем, что на самом деле это ведь не только про Давида, это ведь не только про Авраама, это и про нас с вами. Потому что вместо того, чтобы кивать на отвратительность поступка библейского героя, мы можем посмотреть на себя и понять, что все это про нас. А Библия — это не просто свод правил или милых, добрых детских историй. Лев Толстой любил писать такие истории. У них обязательно был такой хороший конец. Я имею в виду его детские рассказы. При всей моей любви к таким произведениям Толстого, как «Война и мир», или «Воскресенье», или «Анна Каренина», вот эти детские его нравоучительные рассказы на меня, честно говоря, и в детстве нагоняли, и сейчас нагоняют тоску. Они очень слащавые. Они лишены жизненности. Вот Библия жизненности не лишена. Наоборот, в Библии мы видим настоящую жизнь, такую, какая она есть. И тут возникает проблема с вашим следующим утверждением. Из таких священных пособий, как Библия или Коран, или еще каких, можно черпать понимание, как жить нам, овцам. Если мы серьезно читаем Библию, мы вычерпываем из нее одно понимание. Так жить, как Бог от нас хочет, нельзя. Это просто невозможно. Ну, для любого мужчины, да, вот, например, то, что я говорю в беседах с мужчинами, которые говорят, вот я живу по Библии, я живу классно, да, все здорово. Открываем Нагорную проповедь. Каждый, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал в ней в сердце своем. За прелюбодеяние было ветхозаветное наказание, это наказание смерти. Дорогой друг, да, спрашиваю я своего собеседника, ты можешь сказать, что ты ни разу в жизни не смотрел ни на одну женщину с вожделением? Если он человек честный, то сказать он такого не сможет. Смотрел. Конечно, смотрел. Он даже не посчитает, не сможет посчитать, сколько раз смотрел. Так вот, помните, всякие вот, не знаю, дважды герой Советского Союза, трижды герой социалистического труда, там орден, который давали, или звание, которое давали, могли дать несколько раз. У Брежнева было много всяких званий, и я не вспомню, сколько он там раз был, каким героем и так далее, много раз. Так вот, про каждого из нас можно сказать, что мы, я не знаю, 100 раз мертвец. Ну, вот даже нет такого слова уже. Да, дважды мертвец, трижды мертвец, но этого мало. А про вражду, про мысли, когда мы думаем о том, что ну, вот этого человека его убить мало. Да, вот я его ненавижу. Не говорите только, что в вашей жизни такого не было. Было, конечно. Признаться в этом бывает трудно, но было. Теперь что получается? Писание без Бога, Вадим, загоняет нас в совершенно непроходимую топь. Потому что мы вдруг понимаем, что мы 100 раз мертвецы, а то и больше. Что выбраться из этого мы не можем. И у нас 2 варианта. Либо впасть в полную депрессию, либо сказать, да ладно, я стараюсь, и хватит этого. Вот я стараюсь, это такое, знаете, недостижимая такая планочка. Ну вот я стараюсь. Но по тому же Писанию стараться недостаточно. Здесь есть что-то другое. А что? И тогда, сделав этот неутешительный для себя вывод, если человек понимает, что вот он читает Священное Писание, по Писанию стараться недостаточно, а ситуация у нас у всех очень тяжелая, он, в принципе, может опустить руки. Или он может увидеть самое главное для чего дано Писание. Как говорит Иисус в том же Евангелии от Иоанна, который мы с вами читаем, исследуйте Писание, а они свидетельствуют о мне, то есть о Христе. Он говорит, я дверь. Он говорит, я путь истинной жизни. Мы узнаем, что за наши грехи, вот за этот наш весь раздрай, за наши невероятные косяки, которые мы допускаем в общении с Богом, прежде всего, также в общении с друг с другом, умер, принял наказание Сын Божий, Иисус Христос. И тут Библия становится, даже нет, не становится, она и есть уникальна, но тут проявляется для нас уникальность Библии. То, о чем говорите вы, Вадим, это попытка добраться своими силами до Бога. Есть некоторые книги, есть некоторые учителя, есть некоторые источники, которые нам помогают, как вы считаете, это сделать. Я прочитаю одно, прочитаю другое, прочитаю третье, где-то там помолюсь, что-то там такое доброе сделаю, и вот как-то я до Бога буду дотягиваться. Это одна история. Вот это история человеческих религий. Я постараюсь быть лучше. А вот другая история того, что Бог сделал. Он показал нам свою праведность, Он показал нам свое величие. Он показал нам, что мы этого величия достичь не можем. Вот у нас такой возможности нет, потому что мы грешны. И Он пришел для нас, Он пришел ради нас, для того, чтобы это наказание на себя взять. Он не заставляет нас дотягиваться до Него. Он приходит к нам на наш уровень и берет нас к себе, и постепенно поднимает, и когда-то приведет к себе в вечности. Вот это, Вадим, совершенно уникальная вещь, и вот этим христианство от всего остального отличается. И Библия, конечно, существенно отличается от всех остальных книг, которые вы тут в своем письме перечислили. И я тоже люблю, допустим, Шекспира, и в чем-то жизни я учусь у Шекспира. Мы с вами как-то говорили о том, чем Гамлет не похож на апостола Павла. Для Гамлета вопрос «быть или не быть» решался тем, что он остается на этой земле, потому что непонятно, что там за неизвестность. Вот он боится этого будущего. Для апостола Павла вопрос был «быть или не быть», но, естественно, он на этой земле, он даже не ставит вопрос. Это, конечно, для него это не вопрос о самоубийстве, никак. Он не ставит такой вопрос. Он говорит о том, что со Христом лучше, вот там лучше. Он хотел бы быть со Христом, хотел бы быть в вечности, в отличие от Гамлета, который этой вечности боится, потому что для него это неизвестность. Но, с другой стороны, апостол Павел говорит, оставаться здесь нужнее для вас, то есть для тех людей, к которым он обращается. И потому он говорит, я знаю, что я останусь. Вот принципиальная разница, понимаете? Именно эти моменты и подобные моменты не позволяют нам валить Библию и другие человеческие книги в одну кучу. Еще один пример, который, я думаю, вам поможет. Я предполагаю, что вы, Вадим, как и большинство наших слушателей, учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Вот как-то так у Пушкина все, да, я говорю большинство. Теперь смотрите. Плохой учитель показывает вам, как он крут, и часто, много показывает вам, как он крут. И какой вы недотепа. Ну, вот у вас ничего не получается. Вот я крут, а вы, ну, откройте рот, чтобы говорить на иностранном языке. И вот ошибок наделаете, да, вот вы занесете карандаш, там, ручку, клавиатуру компьютера коснетесь, чтобы задачу решить, и ошибку сделаете. Если не сделаете, ну, учитель вам даст такую задачу, чтобы вы в ней точно сделали ошибку. Такой учитель самоутверждается за ваш счет. Вы пытаетесь до него добраться, но у вас не получается, а оно в принципе не получится. Это плохой учитель. Хороший учитель — это тот, который возьмет вас за руку и будет делать, обратите внимание, вместе с вами. И ту часть работы, которую вы пока сделать не можете, он сделает сам. А дальше, сделав эту часть работы, он скажет, а теперь ты. Так родители учат своих детей, не правда ли? Дети даны родителям не для того, чтобы мы показывали, какие мы крутые, а для того, чтобы мы учили и наставляли. Так вот, часть всего этого дела, которое называется спасение от греха, искупление греха нашего, только Христос мог это сделать. И вот Он это сделал. Вопрос, примете вы это или нет? Вот об этом идет речь, Вадим. Сегодня читаем 11 главу Евангелия от Иоанна. Сегодня о воскрешении Лазаря. О ситуации, которая... Ну, я думаю, что, кстати, две встречи у нас на это уйдут. Сегодня вот о чем. Иисус не устремляется к Лазарю сразу. Мы знаем, что Он любил Лазаря, Марию и Марфу, но Он остается, Он как бы медлит. Как вы реагируете на ситуации и встречались ли вы в жизни с ситуациями, когда кажется, что Иисус медлит? Вот Он должен был бы сделать что-то, чего вы от Него ожидали, а Он этого не делает, Он медлит. Как вы поступаете, как вы приходите, ну, к какому-то балансу, что ли? Как вы отвечаете для себя на вопрос, почему Он медлит? И давайте мы сегодня об этом месте подумаем. Я напомню также о том, что со следующей недели, в течение одной недели, значит, вот с понедельника по пятницу, я пока могу говорить так, с понедельника по пятницу, передача «По страницам Библии» будет выходить в 19 часов. На следующей неделе передача «По страницам Библии» с понедельника по пятницу выходит в прямом эфире в 19 часов. Мы хотим посмотреть, как вам, ну и другим слушателям, и когда вам удобнее подключаться к этому эфиру. Если забудете, ничего страшного. У нас еще четверг-пятница. Я буду об этом напоминать по два раза. Но вот давайте уже вот это в наших календарях с вами запишем. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, любим Тебя. Господи, сохрани нас от всякого зазнайства и желания достичь самим того, чего можешь достичь для нас и достиг для нас только Ты. Да будет Тебе слава и хвала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун, 258-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в Евангелии от Иоанна, и мы с вами подходим к тому, что я называю одной из высоких точек Евангелия от Иоанна. И сегодня в 11 главе мы поговорим о том, как Иисус отвечает на самый главный, на самый важный вопрос. Это вопрос о смерти, это вопрос о жизни. Иногда говорят вопрос жизни и смерти. Я думаю, что в данном случае людям казалось наоборот. Это сначала идет смерть, и что дальше с ней делать? Именно так воспринимается этот вопрос и сегодня. В связи с теми событиями, которые с регулярностью происходят вокруг, возникает этот вопрос. Лазарь мертв. И что дальше? Лазарь мертв. Какова же надежда? Вы помните, что, начиная от 6 главы, серьезно ставится вопрос о делах. Еще до этого, начиная со 2 главы, мы читаем о чудесах или знамениях, которые совершает Христос. Ну а дальше, вот дело ваше, чтобы вы веровали в пославшего Меня. А Иисус совершает великие дела, которых никто больше совершить не может. Помните слова слепорожденного? Никто не совершит таких дел, если с ним не будет Бог. 10 глава, 41 стих. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истина, и многие там уверовали в него, уверовали на основе и проповеди Иоанна, Крестителя, и чудес, которые совершает сам Христос. Но за всем этим остается один вопрос. Есть ли у Иисуса власть над смертью. Понимаете, исцеление – это, конечно, хорошо. Но может ли Бог пойти дальше? Имеет ли Он силы пойти дальше? Как завершится Его служение? Каков будет конец? К этому мы с вами еще подойдем в 19, 20, 21 главах. Но 11 глава – это уже некий предвестник, некое начало, подход к тому, что является, конечно же, самым важным. Знаете, один мой знакомый занимается тем, что он управляет самолетом. Не большим пассажирским, а маленьким, таким спортивным. Так вот, он говорит такую вещь. Я в данном случае просто ссылаюсь на него и доверяю ему. Я не знаю, сам не пробовал. Но он утверждает, что самолет гораздо проще вывести в воздух, то есть поднять с земли, чем посадить. Он говорит, что поднять самолет с земли может любой начинающий. И летает на этом самолете определенное время. Но вот посадить его, особенно в сложных условиях, вот для этого нужен навык. Я понимаю также другое. Это уже не касается самолетов, это касается человеческих отношений. Расковырять рану у другого человека, пытаясь ему помочь, может любой. Открыть даже старую, даже затянувшуюся вроде бы рану, может любой человек. Но вот что с ней делать дальше, на это способен далеко не всякий, далеко не любой. Я видел немало доморощенных психологов, даже вроде бы верующих психологов, которые на самом деле мастера расковыривания ран. Но вот что с этим делать дальше, совершенно непонятно. К чему я об этом? Да, конечно, важно, способна ли наша вера помочь нам в повседневной жизни. Но важно также, и еще важнее, каков смысл этой веры потом? Может ли эта вера помочь нам перейти от смерти в жизнь? И вот 11 глава, начиная с 1 стиха, пожалуй, это одна из самых сильных глав Евангелия от Иоанна. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее». Интересно, что во многих современных переводах просто «из селения Марии и Марфы». То есть он был в доме Марфы, он был братом Марфы, и, пожалуй, в этом доме управляла, конечно же, Марфа. Мы об этом с вами еще будем читать, но также уже читали в Евангелии от Луки. А вот о селении, об этой деревеньке говорится, что это деревенька Марии. На первом месте все-таки Мария. Понимаете, у каждого из нас есть свои дары. Я знаю в церкви женщин, которые действительно трудятся, занимаются домом. У них дом идеальный, ухоженный. Я знаю других женщин, у которых в основном служение вне дома. Они ободряют других, они поддерживают, они помогают, они молятся. Я знаю, что иногда между вот этими двумя группами женщин бывают определенные споры. Представительницы первой группы начинают упрекать представительниц второй группы по поводу того, что у них дом не ухожен. Ну, есть также упреки и наоборот. Люди из второй группы начинают упрекать представительниц первой группы о том, что вот почему они все дома до дома. Это у каждого свое служение. Это для каждого свое место. И это нормально. Дом был, конечно, домом Марфы. А вот о селении, об этой деревеньке, находившейся недалеко от Иерусалима, говорят о том, что это деревенька, где жили Мария и Марфа. Мария все-таки на первом месте. Второй стих. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Я думаю, вы помните эту историю. Мы с вами об этом уже говорили. Сестры послали сказать ему. И вот тут важнейшие слова. Господи, вот кого ты любишь, болен. Итак, и мы с вами еще прочитаем об этом. Иисус любил Лазаря, и Лазарь болен. Иисус любил Иоанна, Иоанн страдал. Иисус любил Павла, и Петр, и Павел прошли страдания, прошли болезни, и в случае апостолов, кроме Иоанна, прошли тяжелую мученическую смерть. Так какая же связь, какое соотношение между этими фразами? Ну, то есть, вот как это? Если Иисус любит, то почему такая смерть? Почему такие страдания? Почему такие испытания? Вот тот, которого ты любишь, болен, читаем мы. Ответ на вопрос «почему?» мы находим буквально в следующих стихах. Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Сравните это со словами, которые говорит Иисус в начале 9 главы Евангелия от Иоанна, когда ученики спрашивают его, почему родился человек слепым. Для того, чтобы через него или на нем были явлены Божьи дела. Здесь для того, чтобы через него или на нем была явлена Божья слава. И на самом деле порою совершенно непонятно, как события, тяжелые события, могут действительно действовать проявлению Божьей славы. Как через это может прославиться Бог? И знаете, Иисус понимает, что собирается сделать. У него уже есть полная картинка. Вот в этой ситуации, в ситуации с Лазарем, у Христа уже есть полная картинка. Картинки нет у учеников. Что остается ученикам в этой ситуации, в этом положении? Конечно, доверие Христу. Это сложно, но это единственное, что есть. И это самое важное, это самое ценное, что есть. Пятый стих подтверждает: Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь Мария даже не называется по имени. Называется Марфа, называется Лазарь. Мария просто как сестра Марфы. И кажется, что Иисус должен сразу побежать для того, чтобы помочь. Однако он этого не делает. Шестой стих. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. Кстати, на минутку задумайтесь вот о чем. Вспомните сотника и слугу сотника. Вспомните, как Иисус исцелил этого самого слугу. Помните? Правильно, на расстоянии. Так вот, по-человечески говоря, что мешает Иисусу и в этом случае совершить исцеление, совершить чудо на расстоянии? Это нам кажется, что он должен был обязательно прибежать, оказаться в этом месте. Марфе так казалось, мы до этого еще дойдем в следующий раз. Марии так казалось. Но сейчас, зная Писание, зная Евангелие, зная всю эту историю, мы понимаем, что Иисусу совершенно не обязательно было оказываться на том месте. Он мог совершить исцеление и на расстоянии. И вот тот факт, что Иисус никуда не двигается и ничего не делает, нельзя объяснить тем, что ну вот он не мог, или почему-то вот надо было прийти, у него не получалось, или тем, что он боялся идти в Иудею. В Иудею он еще пойдет, хотя ученики его в этом не поймут. Иисус решил, что Лазарь должен пройти через смерть и воскрешение. Таково было решение Христа. 7 стих. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Не пропустите, пожалуйста, это словечко «опять». Оно здесь очень важно. Иисус уже был в Иудее. И вы помните, Иисус ушел из Иудеи из-за противодействия. Говоря простым языком, Иисус ушел из Иудеи, потому что там было опасно, потому что там его могли убить. И Дело не в том, что он боится. Дело в том, это очень важная история, что еще не пришло его время. Все совершится. Все, что должно было совершиться со Христом, совершится в свое время. Но на тот момент это время еще не пришло. Ученики боятся. Иисус ссылается на времена и сроки. Смотрите, 8 стих. Ученики сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иными словами, вот там тебя побьют, там тебя убьют, там уже заговор против тебя, а ты туда возвращаешься. Вот так мыслят ученики. Иисус же рассуждает, исходя из совершенно других параметров.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Он говорит о дне, о ночи, о свете, о тьме. И мы, конечно, помним его слова, которые впервые прозвучали в 8 главе 12 стихе «Я свет миру». Мы помним, как он повторил эти слова в истории слепорожденного. Он говорит о себе, как о свете. Он фактически ссылается на то, что без его воли никто и ничего с ним не сможет сделать. Без его воли, без воли Отца Небесного, ничто не может угрожать Христу. Вот эта идея о том, что Христос случайно стал жертвой. Вот он не хотел, но стал. Эта идея совершенно не библейская. Мы об этом уже говорили, а я напоминаю об этом для тех, кто мог подзабыть, но также для наших новых слушателей. Идем дальше, 11 стих. «Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Замечательный вот этот образ — уснул. Ученики его не поняли, конечно, потому что Иисус говорит, исходя из небесных категорий. Дело в том, что душа не может умереть. Душа человека вечна. Вечность ожидает каждого из нас. Вопрос только, с кем и где эта вечность будет. Мы, люди, глядя на других людей, говорим о смерти. На самом деле, в любом случае, это переход. Вопрос только в том, куда этот переход. Что же касается тело, есть замечательное слово «анастасис». Вот «анастасис» мы переводим с вами как «воскресение» или «воскрешение». Но буквальный перевод этого слова – «встать снова» или «состояние, когда кто-то встал снова». «Восстание» не в смысле бунта или мятежа, а в смысле того, что кто-то встал и стоит вертикально, при том, что раньше он находился в горизонтальном положении. Вот это же слово можно было совершенно легко и спокойно использовать применительно к человеку, который спал и при этом встал. Вот он проснулся, встал, соответственно, он поспал и проснулся. Иисус не обманывает, не лукавит, когда говорит, что Лазарь уснул. Иисус изъясняется небесными категориями. Да, ученикам этих категорий не понять. Да, они начинают задавать ему вопросы и говорят: ну, если уснул, давайте прочитаем 12 стих. Ученики его сказали: Господи, если уснул, то выздоровеет. Это нормальный такой ответ. который, я думаю, давал каждый из нас, когда случалось иметь дело с болезнью. Но вот даже очень тяжело больной человек, если он уже не бредит и он не мечется, а вот он уснул. Это сон, который предшествует выздоровлению. Он не в горячке уже, горячка отступает, и человек уснул. Так это хорошо, это здорово. Если уснул, то выздоровеет, говорят ученики. Они до сих пор думают о категориях физических. 13 стих. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о необыкновенном. Мы, люди, называем это смертью. На нашем языке оно так и называется. И вот в следующих стихах Иисус говорит напрямую, так чтобы им было понятно. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер». И вот давайте на минутку здесь сделаем паузу. Лазарь умер, и что дальше? Вот ведь какая история. Для нас с вами зачастую смерть — это конец всего. Вот живому человеку еще можно было помочь. Но когда он умер, такой надежды уже не осталось. И сейчас Иисус ведет нас за пределы того, что кажется нам естественным и понятным. Знаете, в чем фишка, одна из фишек христианской веры? И она действительно очень-очень важна. Вот христианская вера не про то, чтобы нам в этой жизни жилось лучше. Христианская вера не про то даже, чтобы делать добрые дела. Хотя, да, Бог побуждает к добрым делам, и вера без дел мертва. Но все-таки христианская вера не про это. Христианская вера про то, можем ли мы продолжить предложение «Лазарь умер». Вот если мы с вами говорим «и все», и его похоронили, и ничего дальше, то нет в нас никакой христианской веры. Один человек мне как-то сказал: «Ну и что? Ну, пес умрет, я умру. Все ровно так же». Я ему говорю: «Знаешь, ты ведь внутренне, в душе своей, надеешься, что все-таки не так же. Но вот по тону твоему, потому как ты говоришь об этом, ты надеешься, что на самом деле оно не так же. Так вот, Священное Писание говорит, что оно совсем не так же». О воскресении мы читаем неоднократно в Библии. В Новом Завете три случая воскрешения. Это все-таки, конечно, воскрешение. Это не воскресение. Сейчас объясню разницу. Воскрешение — это когда Иисус воскрешает кого-то, и это знак сущности Иисуса Христа. Воскресший человек снова умрет, и он должен будет пройти все равно через это воскрешение веры. То есть, когда Христос уже воскресит всех верующих людей. Кстати, я как-то уже об этом говорил, но повторюсь. Обращают внимание на то, что мы не видим в Евангелии, не читаем в Евангелии ни одного слова от воскресшего Лазаря. Вот он просто молчит, ни одного слова его нет. И кто-то из церковных авторов писал: естественно, Лазарь уже ничего не мог сказать, потому что он видел, как тяжело в том мире, в который ему пришлось вернуться. Но вот эти воскрешения были временными и даны были для того, чтобы указать на главное, на высшее воскресение, через которое сначала пройдет Христос и потом проведет через него нас, своих детей. Есть ли что-то после фразы «Лазарь умер»? В этом и есть смысл христианства и главный вопрос христианства. 15 стих. и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали. Но пойдем к Нему». Потом Иисус скажет: «Я умолю Отца и пошлет вам другого утешителя». И также Он скажет: «Лучше для вас, если я уйду к Отцу, потому что вот тогда Отец пошлет другого утешителя». Во времена жизни и служения Иисуса Христа для людей было важно, чтобы Христос находился в нужное время, в нужном месте. «Меня не было там, Он умер, но в данном случае это хорошо, пойдем к Нему». Так звучит рассуждение Иисуса Христа. Для нас с вами, для людей, которые живут во времена действия Святого Духа, все немножко иначе, потому что Святой Дух везде, потому что исцеление и духовное, и физическое Господь может совершать без ограничений в пространстве и времени, и нам не придет в голову просить, чтобы телесно Иисус находился именно на этом месте. А вот в данном случае радуюсь за вас, и дальше очень важно, что меня не было там, дабы вы уверовали. Подождите, друзья, это ученики-то? Да, вот это еще одна особенность Евангелия от Иоанна. У нас несколько раз уже были фразы о том, что ученики уверовали. И это процесс, конечно. Они перешли на новый этап веры. Сегодня разные люди представляют покаяние, обращение по-разному. Конечно, есть эта точка, когда мы просим Господа войти в наше сердце, когда Дух Святой начинает действовать в нас. Это совершенно четкая точка. И есть люди, которым довольно легко найти в своей жизни эту точку. Они могут сказать: вот это было тогда-то, и указывают час и день. Но есть и другие люди, те, для которых покаяние – это процесс. Да, для них есть некая определяющая точка, но, кроме того, они покажут вам эпизоды, этапы в своей жизни, которые, собственно говоря, к этой точке ведут. Вот в данном случае это именно один эпизод, это именно еще один этап. Иисус хочет, чтобы ученики видели то, что произойдет, потому что тогда они уверуют. Иисус говорит: «Но пойдем к Нему». Самый мрачный, может быть, пессимистичный из всех учеников, Фома, реагирует таким образом, 16 стих. «Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам: „Пойдем и мы умрем с ним“». Он знает, что в Иудее опасность. Он знает, что иудеи хотели побить Христа камнями. И сейчас, когда Христос говорит „Пойдем“, Фома готов быть героем. Но это герой смерти. А Иисус собирается принести жизнь. 17 стих. Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. С каждым днем надежда уменьшалась. Даже если вначале были хоть какие-то ее ростки. Интересно, что Марфа, и мы об этом будем говорить в следующий раз, все-таки ссылается на воскресение мертвых. Какие-то зернышки веры у нее еще есть. Но Иисус сделал все для того, чтобы показать: Он имеет силу там, где люди бессильны. Он дает надежду там, где надежды уже не остается. Он открывает будущее там, где многие склонны видеть только гробовую доску. Прочитаем дальше в следующий раз. А пока, друзья мои, мой вопрос к вам. Вы видите будущее? Если вы смотрите его взглядом, его глазами, вот тогда и только тогда вы сможете дать на это утвердительный ответ. Ну а пока да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья,
Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну вот, поехали, друзья. Денис Иванов пишет: жаль, что передача будет вечером, утром проще, на свежую голову. И Люба из Ярославля пишет обратное. Она говорит о том, что вот хорошо, что передача вечером, потому что теперь можно будет слушать в прямом эфире. Это про то, что на следующей неделе, и я повторюсь, только на следующей неделе в тестовом варианте, в тестовом формате, в качестве испытания, как раз вот для того, чтобы проверить, передача по страницам Библии будет выходить по вечерам, да, это каждый рабочий день в 19 часов, с 19 до 19.50 в прямом эфире мы с вами будем читать Библию. Утром, если вы слушаете нас через приложение, я напомню, кстати, у нас наше приложение «Радио Теос», так вот, если вы нас слушаете через приложение, то там будут другие передачи, не менее интересные, но вот если вы включите приложение, и там нет по страницам Библии, это вот по этой причине. Перенос у нас только на одну неделю. Интересные есть письма. Рита Гасец. Рита, очень приятно вас также видеть. Мы с вами лично не знакомы, но я читал ваше письмо неделю назад, и наши друзья, также наши сотрудники читали это письмо. Очень приятно вас видеть, и вот лично просто пожимаю вам руку, и, Рита, молюсь за вас. Евгений Тужалов прислал несколько писем, которые мы вынесем в начало следующего выпуска. Завтра в 9 часов, прямо в начале нашей беседы, мы будем читать, собственно говоря, письма и сообщения от Евгения, потому что есть на что ответить, есть о чем поговорить. А Александр Миньяхметов пишет: как Иисус исцелил? Не исцелил, а воскресил. И это немножко другая история. Кстати, я говорил об этом в предзаписанной части. На самом деле, дар исцеления и дар воскрешения, это, в общем-то, практически один и тот же дар. Ну, потому что иначе дар исцеления не имел бы смысла. Ну, вот ты можешь что-то сделать с болезнью, пока человек еще жив, а дальше? А дальше что? Иисус делает и то, и другое. И исцеляет, и воскрешает. Сергей Хромов пишет: я схожу в церковь, и там молиться, и там молятся, и там говорят непонятно. И я хочу их понять, а как, я не знаю. Напишите, пожалуйста, в каком вы городе, Сергей. Возможно, наши друзья, наши сотрудники могут также помочь вам найти церковь, в которую вы пойдете. Что же касается, допустим, православной церкви, во многих православных храмах сейчас есть катехизация, сейчас есть встречи, сейчас есть возможность поговорить с батюшкой после богослужения. Это одна история. Другая история. В интернете есть сайты, их немало, где вы можете заранее посмотреть текст служения, причем в переводе на русский язык. Вот вы можете к этому подготовиться. Но на самом деле, конечно, гораздо лучше найти человека, опять, если мы говорим о православном храме, найти человека, который знает служение и, самое главное, знает Господа, и сможет пойти вместе с вами и вам объяснить. Именно поэтому, если у вас есть возможность написать нам, в каком вы городе находитесь, возможно, мы сможем нам помочь такого человека найти. Всю эту чушь нам пишут. Я же не называю ваше сообщение чушью, да? Но в следующий раз продолжим. Тут много интересного. А пока, друзья, читайте Священное Писание. По страницам Библии Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.